вами радио «Крым Реалии», у микрофона Катерина Некреча. Мы переходим к центральной теме нашей программы, которая называется «Переход на правосудие для Крыма и Донбасса». Сейчас объясню, в чем же суть. И мы, я надеюсь, сегодня поговорим, знаете, так, в общем, и о конкретных случаях. Почему? Потому что тема очень часто болезненно воспринимается жителями оккупированных территорий. С одной стороны, с другой стороны, безусловно, политики могут позволить себе разные высказывания, особенно если смотреть какие-то информационные ток-шоу на украинских информационных каналах, коих сейчас достаточно много. И что сказать, в таких тонких вопросах надо, конечно, мне кажется, спокойно поговорить, выслушать друг друга и услышать. Мы готовы услышать вас, вы это знаете. 8 800 10 06 926. Это номер телефона абсолютно бесплатный для звонков из Крыма. Поэтому звоните, делитесь своими впечатлениями, мнениями, что вы чувствуете вообще, когда вы слышите что-то вот о переходном законодательстве или о там законах про коллаборационные. Что вы ощущаете, когда вы это слышите? Сколько у вас есть информации на эту тему? 8 800 10 06 926. Это номер телефона нашей студии, поэтому звоните, высказывайтесь, мы готовы вас услышать. Ну вот, например, недавно в новости попало следующее, что Украина даже после окончания аннексии Крыма не признает документы, выданные российскими властями на полуострове. И об этом в комментарии РБК Украины сказал прокурор Автономной Республики Крым, который базируется ныне на материке, Игорь Поначевный. Вот, собственно, мы знаем, что еще в июле мы делали об этом программу в нашем эфире. Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич сообщил, что в ближайшее вот время рабочая группа по разработке концепции переходного правосудия для аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса отправит ее окончательный текст в офис президента Украины, и там будут решать, что, как, в общем-то, воспринимать этот документ, дорабатывать его и прочее. И мы хотим сегодня понять, на какой стадии находятся все эти обсуждения вокруг документа, какие есть еще предложения о том, что может быть в этом документе. И немного расскажу, что вот переходное правосудие – это такая концепция, она применяется в постконфликтных странах для преодоление последствий вооруженного конфликта. Изложена она в некоторых международных документах и договорах. Концепция сводится к таким основным постулатам: осуществление эффективной уголовной юстиции, которая должна обеспечить наказание виновных лиц в этом вооруженном конфликте, институциональные реформы, далее возмещение убытков и донесение правды о вооруженном конфликте. Говорят специалисты, что универсальной модели переходного правосудия не существует. Каждая страна ищет свою индивидуальную модель. В этом же поиске находится, во всяком случае, в обсуждении, находится и в поиске такой модели и украинский политикум, украинские органы власти. И сегодня будем разбираться, что кто успел уже наработать. С нами сейчас на связи прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поначевный. Игорь, приветствую вас.
Добрый ранок.
Вы в новости попали недавно вот с этим вот заявлением, я процитировала в начале, о том, что после деоккупации Крыма документы, которые вот на протяжении этих лет выдаются в Крыму российскими властями, они признаваться не будут. То есть какие-то юридические операции с недвижимостью, там свидетельство о рождении детей, паспорта, свидетельство о браке, о смерти, это все получается, ну, мы об этом говорим периодически, для украинского государства это как бы такой фейк, а не документы на самом деле. Можете пояснить вот этот аспект, он же тоже относится к вот этой вот концепции переходного правосудия, потому что в такой ситуации люди действительно окажутся с огромным количеством российских документов, а украинские органы власти скажут, получается, что это все просто какие-то ненужные бумажки?
Нет, дивіться, насправді питання щодо визнання там юрисдикції документів, рішень окупаційної влади, воно врегульовано і зараз законодавством. Ці рішення і документи окупаційної влади не визнаються на рівні закону і зараз ні Україною, ні світом. Що стосується перехідного правосуддя, то перехідне правосуддя якраз і передбачає розробку різних механізмів і способів відновлення порушених прав захисту прав цивільного населення і жертв конфлікту, збройного конфлікту. Тому питання, що стосується народження, там свідоцтв про смерть і так далі, це питання, які стосуються відновлення там і захисту порушених прав цивільного населення, які стали жертвами конфлікту. Вони є захищеною категорією відповідно до міжнародного законодавства. Тому тут питання дискусійне. Інша справа, коли публічна там приватна власність в Криму забирається окупаційними судами, окупаційною владою, рішеннями окупаційної влади, передається новим власникам і так далі. Тут однозначно ці документи визнаватися не будуть, і рішення ці визнаватися не будуть, тому що це ті дії рішення, які містять собі в тому числі ознаки воєнного злочину.
Ігор, наскільки я знаю, я ще раз напомню, що ми общаємося з прокурором Автономної Республіки Крим, Ігор Паначовний, і я наскільки я знаю, що ви напряму не участвуєте в розробці вот такого, в такой концепції переходного правосуддя, но к вам є вопросы, поскольку ви действующий прокурор, ви знакомы с действующим законодательством. Вот кто из коллаборантов по нынешнему законодательству существующему несет ответственность за российскую оккупацию, за попытку аннексии Крыма? Кто реально вот сейчас, против кого какие-то есть там судові провадження, да, против кого вы ведете эти расследования? Это очень важно, мне кажется, проговорить детально, потому что очень часто людей там запугивают, это делают пропагандистские СМИ в том числе, говоря о том, что чуть ли не каждый там крымчанин или каждый житель оккупированного Донбасса попадет под суд на материковой Украине.
Ви абсолютно праві. Пропагандистська машина в Криму працює дуже потужно, і дійсно такі способи залякування населення, в тому числі і переслідування материкової частини України, є. Але я неодноразово заявляв і повторюсь, що притягнені до тієї чи іншої відповідальності підлягають тільки ті, хто безпосередньо вчиняв дії, які призвели до окупації, вчиняв дії, які призвели до порушення прав і свобод людей в Криму, причетні до вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності. Тобто ми не можемо говорити, що, наприклад, все керівництво там верхньої і середньої ланки окупаційної влади притягуємо до відповідальності, нижчу ланку не притягуємо. Тут однозначно потрібно розбиратись в кожній ситуації окремо. Перехідне правосуддя передбачає розробку певних категорій осіб, які можуть бути звільнені від відповідальності, чи певні дії, які були вчинені, за які може наставати там менш сувора відповідальність, ніж зараз передбачено законом. Це все ми говоримо про різні види амністії, звільнення від відповідальності, тобто тут треба враховувати досвід багатьох країн. І якщо говорити про тих, хто точно буде притягнути до відповідальності, це ті, хто вчиняють воєнні злочини в Криму і злочини проти людяності. У нас є безліч кримінальних проваджень відносно суддів, які приймають участь у реалізації політики Російської Федерації, спрямованої на переслідування проукраїнського населення в Криму. Це і прокурори, які приймають участь в таких кримінальних процесах. Це і слідчі, це і органи поліції, і центри по боротьбі з екстремізмом. Це однозначно і посадові особи окупаційної влади, які, наприклад, причетні до привласнення державного майна українського, причетні до привласнення приватного майна. Тобто ті, хто вчинили воєнні злочини і злочини проти людяності, порушили четверту Женевську конвенцію, ці люди однозначно будуть притягнуті до відповідальності як під час, так і після окупації, так і через безліч років після деокупації Криму, тому що ці злочини не мають сроків давності.
А скажите, есть ли сейчас какие-то пробелы в украинском законодательстве в этой сфере? Потому что все-таки, опять же, уже 2020 год, еще нет вот этого вот законодательства переходного правосудия, а, возможно, уже возникают какие-то вот ситуации с определенными действиями тех или иных людей, чиновников, я имею в виду, да, людей, которые там давали присягу, и которых, может быть, по каким-то пунктам не удается притянуть к ответственности так, как хотелось бы прокуратуре Автономной Республики Крым?
Ну, що стосується кримінального процесу, то, в принципі, таких пробілів і великих недоліків, які б могло б регулювати перехідне правосуддя, немає. Саме по собі перехідне правосуддя – це не якийсь окремий вид чи категорія законодавства. Це такий комплекс процесів і механізмів для врегулювання різних сфер, пов'язаних з збройним конфліктом і з подоланням його наслідків. Тобто перехідне правосуддя передбачає розробку нових законів, внесення змін в старі закони. Але що стосується кримінального процесу, то тут особливих змін перехідне правосуддя не передбачає, тому що, наприклад, ми, прокуратура Автономної Республіки Крим, вже досить давно застосовуємо елементи перехідного правосуддя. Це і притягнення винних до відповідальності, це і підвищення рівня кваліфікації слідчих, так і прокурорів, які займаються абсолютно новими видами злочинів для України, і багато інших елементів, які під час презентації таких першої концепції, першого проєкту концепції, я зрозумів, що багато із того, що вже презентовано, нами вже робиться. Тому є, звичайно, недоліки там в кримінально-процесуальному законодавстві і так далі, але вони не стосуються перехідного правосуддя.
А скажите, что вы уже можете предвидеть, просчитать? Возможно, вы как-то и обращались в те органы власти, которые напрямую ответственны за разработку такой концепции. Какие проблемы, вызовы могут возникнуть перед прокуратурой в вопросах вот, там, того, чтобы собрать доказательную базу, вопрос того, чтобы притянуть к ответственности тех или иных там, нарушителей закона, по мнению украинского законодательства, именно после деоккупации Крыма? Ведутся ли вообще такие консультации, такие разговоры, какие-то планирования? Или это все настолько дальносрочная перспектива, что до этих разговоров и не доходит?
Мы как бы выступали за то, что на випадок деоккупации правоохранительная система Автономной Республики Крым должна иметь кадровый резерв, потому что зараз, наприклад, там прокуратура Автономної Республіки Крим по чисельності є найменшою серед регіональних прокуратур. Те саме стосується і Служби безпеки, і Нацполіції. Тому ми однозначно повинні мати кадровий резерв на випадок деокупації, щоб ми повноцінно могли забезпечувати правоохоронну роботу на всій території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Це передбачено, наприклад, в нашій стратегії, яку ми розробляли ще у 18-му році, яка діє до 21-го року. Перехід правосуддя, теж знаю, що розмови такі були, що це один із елементів цієї однієї з стратегічних цілей перехідного правосуддя – притягнення винних до відповідальності. Але чи є ці положення в концепції, чи немає, на жаль, не знаю. Сподіваюся, що вони там є.
А насколько вот быстро, ну, представим себе, что это вот уже случается, есть же такие вещи в истории, которые случаются абсолютно неожиданно, да, как было, в принципе, с оккупацией украинских территорий, да. С одной стороны, вроде потом появляются люди, эксперты, которые говорят, а я там предупреждал еще в таком-то году, а с другой стороны, ну, действительно, страна не готова. Может ли оказаться так, что где оккупация, Украина тоже будет не готова, и, как вы говорите, в прокуратуре, например, очень мало людей, то есть какой должен быть пройти процесс для того, чтобы количество, там, штатное расписание, оно изменилось в прокуратуре Автономной Республики Крым. Как это вообще все может выглядеть? Куда поедете вы, например, в этот момент? Как быть с людьми, которые, опять же, или с этими документами будут обращаться, или тоже не будут понимать вообще, куда им идти, там, в какие кабинеты и прочее, прочее. То есть, как минимум, даже перебраться с материка в Крым, это уже определенная цепочка забот.
Розумію, але чесно вам скажу, про це я не задумувався, скільки часу знадобиться для того, щоб швидко приїхати в Крим. Але я думаю, що якщо Крим буде деокупований завтра, то на вихідних ми вже будемо в Криму і будемо працювати.
Спасибо большое за ваше мнение, за ваш такой оптимизм в этом вопросе, что поделились наработками прокуратуры Автономной Республики Крым. Я напомню нашим радиослушателям, что мы говорили с Игорем Поначевным, прокурором Автономной Республики Крым, который базируется на материке. Конечно же, свои вопросы, дорогие наши радиослушатели, вы всегда можете также задавать и как журналистам, так и разным чиновникам, представителям власти, политикам украинским, и вы можете адресовать их них. На наш автоответчик 8 800 10 06 926, с кем бы вы хотели пообщаться, какие бы вопросы вы хотели задать. И мы, вот видите, в этот эфир приглашаем максимально всех для того, чтобы наши беседы были информативными. Мы продолжаем наш разговор о концепции переходного правосудия. С нами сейчас на связи Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Антон Александрович, наши радиослушатели знают уже очень хорошо. Вы частый гость наших эфиров, много к вам вопросов всегда. Антон, приветствую вас.
Доброго ранку, дякую, что запрошуете до эфира.
Да, потому что много вопросов. Кто еще? Понимаете, так получается иногда, что все вопросы, которые адресованы к украинской власти, мы направляем к вам, потому что кто-то может не отвечать на эти запросы, кто-то может сказать, что это не наша тема, да, а к вам действительно очень много разных вопросов, чтобы получить эти комментарии, чтобы вы разъяснили журналистам и нашим радиослушателям, что происходит. Ну, я напомню, что вы буквально там в середине июля включались к нам в эфир, рассказали о том, что концепция переходного правосудия вот дорабатывается для Крыма и оккупированных частей Донбасса, что ее направят в ближайшие дни. Это было месяц назад. У меня вопрос, доработана ли концепция этого переходного правосудия и направлена ли она на Банковую к Зеленскому?
Ну, бачите, ми намагаємося завжди робити те, про що ми говоримо, щоб наші слова не були пусті. Так, концепція перехідного правосуддя фіналізована, розроблена і разом з пакетом супровідних документів направлена на Банкову 11 в Офіс президента України.
Можете ли ви розказати основні положення цієї концепції, о чому там річ, як все-таки це називається, там, це щось о прощенні, це щось о наказанні колабораціоністів, тому що навіть вот така формулировка, вона, в принципі, дуже чувствительно сприймається жителями окупованих територій, які іноді бояться того, що ж з ними буде після деокупації.
Ну, дивіться, безумовно, я не хочу і не буду зараз говорити в цілому про все, що міститься у концепції, тому що ми для себе з колегами з робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій комісії з питань правової реформи при президентові, власне, яка і напрацювала так цей проект концепції, от якраз робоча група надіслала його на Банкову, ми для себе вирішили, що ми зараз працюємо над комунікаційною певною стратегією. Так, тобто, яким чином комунікувати цей документ суспільству, тому що от якраз те, що ви зазначили, ми розуміємо всю чутливість цих питань. Так, і умовно кажучи, скільки вже ініціатив по реінтеграції вони були, по суті, або ж поховані, або відкладені на невизначений термін через те, що певні речі були неправильно комуніковані. Навіщо далеко ходити? Я пам'ятаю, у нас був один захід закритий, нібито, да, в онлайні. І мені починають говорити, що там, наприклад, в концепції от написано, що там на території Донбасу не міжнародний збройний конфлікт. Ну, ми, звісно, не погоджуємося з цим. У нас в концепції написано, що на Донбасі так само прямо міжнародний збройний конфлікт. Але я просто до того веду, що як просто однією навіть фразою поховати роботу, яка велася там протягом довгих місяців. Тому що можу зараз сказати, так? По-перше, безумовно, ми налаштовані на реінтеграцію наших громадян. Тобто ніхто не буде масово там притягати нікого до відповідальності. Я думаю, у вас зараз був Ігор Миколаївич по ночовній засіді. Я думаю, що тут навіть питань не може бути. Значить, концепція перехідного правосуддя, вона офіційно називається концепція державної політики щодо захисту прав людини в умовах подолання наслідків збройного конфлікту на території України. Це рамковий документ. Тобто це певна рамка, яка не може містити в собі, умовно кажучи, всього, що стосується того, як Україна буде переходити від ситуації збройного конфлікту, окупації до мирного життя. Але це документ, який встановлює ці реперні точки, так, важливі вихідні лінії, від яких все відштовхуватиметься. Тобто документ розроблений на основі найкращих світових практик, найкращих власне експертних думок з усього світу. Ми залучали українських експертів, ми залучали міжнародних експертів. Ясна справа, що не може бути двох однакових національних моделей перехідного правосуддя, і кожна особлива А в нас вона ще й особлива, тому що у нас міжнародний збройний конфлікт, спричинений збройною агресією Російської Федерації. Але разом з тим, тобто концепція – це, по суті, документ, який ми бачимо, що може бути прийнятий у формі указу президента, і буде встановлювати оці вихідні лінії, так, з чого ми починаємо і від чого ми відштовхуємося. А вже на виконання концепції, відповідно, Кабмін протягом певного терміну мав би розробити і має розробити перелік заходів, такий собі action plan, де вже будуть конкретні закони, законопроекти, проекти постанов уряду, які стосуватимуться всіх конкретних питань. Зокрема, і питання там відповідальності, ясна справа, що це не питання державної концепції. Це не питання указу президента, так, це питання, вочевидь, кримінального законодавства. Тому це все має бути, і концепція – це отакий, знаєте, перший важливий етап для того, щоб це все почало розвиватися і напрацьовуватися.
Антон, а можете в общих чертах просто рассказать, кто согласно этой разработанной концепции, понимаем, что еще там неутвержденная, мы даже не видим текст ее, она сейчас на рассмотрении в офисе президента, но вот эти вот красные линии, кто коллаборант? Например, там работник крымского телевидения, это уже априори сразу он там человек, который работал на машину пропаганды российскую, или же нет? Главврач какой-то больницы, судья, там каждый ли судья, например, по этой концепции он сразу коллаборант и прочее-прочее. Вот такие вот вещи, знаете, простым языком для того, чтобы уже хотя бы понимать, где эти красные линии.
Ну, дивіться, я, може, повторюся, але концепції перехідного правосуддя, яку ми напрацювали, ну, нема оцього каталогу професій, так, умовно кажучи, умовного каталогу, щоб ми могли з вами зараз остаточно обговорити, от хто колаборант, хто не колаборант. Це питання закону. Тобто концепція, яка, як ми передбачаємо, повинна мати форму указу президента, так, оцього нормативно-правого акту, вона не може визначати такі речі. А що є в концепції? Так, це те, що ми можемо говорити зараз. Перше, що ніякої амністії, ніякого помилування не допускається за вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності чи інших серйозних порушень прав людини. Тобто ніхто не може бути амністований чи помилований, так, якщо він вчинив воєнні злочини. І відповідно, безумовно, ніякі меморіальні заходи, ніякі там пам'ятники не можуть бути встановлені таким особам, як, наприклад, там, я не знаю, Моторола чи Ліві, чи інші воєнні злочинці. Тобто з воєнними злочинами ми дуже чітко себе поводимо. Щодо інших категорій, ну, наприклад, особи, які займали топ-позиції, так, в окупаційних адміністраціях, як в Криму та на Донбасі, мають бути притягнені до кримінальної відповідальності за це. І такі особи мають мати обмеження в майбутньому щодо зайняття якихось державних посад в державі Україна, так, тобто мають відбуватися певні люстраційні заходи. Ну, а далі, розумієте, тут же ж теж питання ж не тільки в посаді, а питання ще й у діяльності. Тобто, наприклад, от вчитель, так, от я там приводив нещодавно приклад, так, от я вважаю, наприклад, що вчитель і там умовна медсестра чи лікар не повинні бути притягнуті до відповідальності. Ну, тобто я залишаюся на цій позиції, але якщо вчитель, умовно кажучи, проводив пропаганду, так, щодо там військової служби у Збройних силах держави-окупанта, то це тоді вже інше питання. Тоді вже в української прокуратури можуть з'явитися питання до такої особи. Тому ми лише встановлюємо ці реперні точки, але що в концепції точно є і що для громадян наших, які знаходяться, мешкають на тимчасово окупованих територіях, ми можемо сказати, що безумовно ми їх чекаємо. Більша частина, абсолютна більша частина наших громадян, які змушені проживати на тимчасово окупованих територіях, які не підтримують дії окупанта, які свідомо не вчиняють ніяких дій проти держави Україна, безумовно, до відповідальності притягнуті не будуть. Тобто ми розуміємо, що таке реінтеграція. Реінтеграція – це повернутися до стану, коли ми можемо жити разом. Але, безумовно, це також і відповідальність тих найбільш серйозних злочинців, які призвели до цієї ситуації.
Антон, скажите, какие сроки, когда общественность может увидеть эту концепцию, когда хотя бы там предварительно, да, чтобы понимать, это вообще в нынешнем году или это еще откладывается на какое-то время, когда после того, как увидит общественность, я так понимаю, там в Кабмин попадет этот документ и будет доработка?
Ну, дивіться, перша річ щодо суспільства, так? Ми напрацьовуємо оцю, як я вже зазначив, стратегію комунікації, тому я, звісно, не можу зараз сказати нічого щодо строків, як сказав минулого разу, так? От ви чітко зазначили, що от буде надіслано офіс президента і можна мене за це спитати, так? Ми працюємо над цією комунікаційною стратегією, тобто ми працюємо над тим, яким чином суспільству, якщо не показати весь проект документу, так, то зробити такий собі меседж-бокс, щоб ключові положення суспільства могти комунікувати. Ну, це питання, я думаю, ми точно будемо закривати. І це буде робитися. Ну, а щодо розгляду документу в офісі президента, ну, звичайно, ми будемо сприяти і намагатися всіма силами це питання прискорювати, працювати з усіма стейкхолдерами, колегами. Ну, але тут, звичайно, якщо хтось щось скаже про строки, то це буде просто неправдою, ну, тому що проходження такого документу чутливого, ну, ми розуміємо, що це може тривати певний час, але ми готові, стипивши зуб, умовно кажучи, взявши ноги в руки, працювати для того, щоб цей документ якомога швидше був прийнятий.
А важно ли, чтобы общественность все-таки с ним ознакомилась и высказала какую-то свою реакцию, свое мнение? Или уже при подготовке этой концепции вы считаете, что вы многим там общественникам, правозащитникам показали этот документ?
Ну, по-перше, мы действительно показали цей документ багатьом стейкхолдерам, в тому числі, скажімо так, да, так званим ломам, тобто лідерам суспільної думки на тимчасово окупованих територіях. Але ми вважаємо, що ми маємо показати це суспільству, тому якраз ця комунікаційна стратегія, яку ми розробляємо, якраз і направлена на те, ну, тому що суспільство, умовно кажучи, ми розуміємо, не буде читати увесь документ. Так, воно буде шукати ключові оці от реперні точки. Тому ми зараз і хочемо сформувати оцей меседж-бокс, з яким ми можемо виходити до наших громадян і показувати, про що, власне кажучи, цей документ і чому він є важливим. Ну і власне, хоча ми його в робочій групі зараз фіналізували, так, ну, ми розуміємо, що певні зміни до нього можуть вноситися там під час опрацювання в офісі президента чи на інших стадіях. І ми, коли напрацюємо цей меседж-бокс, якщо ми побачимо реакцію суспільства, що певні речі є дискутивними або певні речі там, скажімо, викликають якісь питання, ну, це все можна допрацювати, тобто стан документу залишається робочим, так, і ми готові, умовно кажучи, там, якщо буде необхідність якісь речі проговорювати і фіналізувати. Тобто ми абсолютно налаштовані на конструктив, і ми дійсно вважаємо, що ця концепція, якщо вона буде прийнята, якщо все буде так, як ми хотіли би, так, якщо потім буде розроблений відповідний план дій, що це може бути, ну, дуже значний крок вперед у питанні реінтеграції тимчасово окупованих територій та наших громадян, які вимушені там проживати.
Спасибо вам огромное за то, что включились с комментарием. Вы правильно заметили, что раз сроки вы не назвали, то уже и потом действительно не с чем к вам приходить. Будем тогда следить за официальной информацией, конечно, продолжать задавать вопросы, которые интересуют наших слушателей. А с нами был Антон Кориневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Напомню еще раз номер телефона нашей студии 8 800 10 06 926. Вы можете принять участие в прямом эфире, а также оставить аудиосообщение на наш автоответчик, рассказать о своих проблемах, о каких-то темах, на которые нашим журналистам нужно обратить внимание, или поделиться своим мнением относительно того, что мы обсуждаем в наших эфирах. И еще очень хочется поговорить с Андреем Сенченко, председателем общественной организации «Сила права», бывшим вице-премьером Автономной Республики Крым. Андрей Веленович, доброе утро.
Доброго ранку. Я так судячи по тому, що ви запитуєте російською, я для аудиторії кримської Донбасу теж далі буду відповідати російською.
Да, хорошо, спасибо большое. Андрій Вільнович, ви представили такий проект концепції, законопроект, возможно, як предложение, да, о прощении ещё в 2018 году. С тех пор нет никакой ещё утверждённой такой глобальной концепции в украинском обществе и в украинском законодательстве, но тем не менее, вот Антон Кориневич рассказал, что уже концепция подана в офис президента, она там рассматривается, сроки непонятны, но во всяком случае Антон Кориневич говорит, что документ консультировали со многими, он выглядит неплохо. Хочется спросить у вас, обращались ли к вам за консультациями, например, была ли возможность у вас как-то подать свои идеи?
Ну, я бы сказал так, у нас не просто идеи, а комплектное предложение из двух проектов законов. Один, как вы правильно сказали, носил первоначальное название «Закон о прощении». Мы доработали этот закон с учетом того общественного обсуждения, которое мы как общественная организация смогли провести. Там добавились определенные статьи. Этот закон сохранил процедуру прощения, но он носит название «Закон об ответственности». И второй закон – это закон о переходном периоде. И мы неоднократно на эту тему общались с Антоном Кореневичем, и вообще с командой представительства Украины в Крыму, и с Алексеем Резниковым, вице-премьером, министром реинтеграции. И, в принципе, у нас как бы есть понимание, особых расхождений нет. Единственное, что я хочу подчеркнуть, точнее, два момента. Первое. То, что нет необходимости создания некого блока переходного правосудия отдельно для Донбасса и отдельно для Крыма. Там одни и те же проблемы. Это наши территории, захваченные с помощью военной силы. И на этих территориях проживают миллионы украинских граждан, которые не совершали никаких преступлений против своей страны. И это должно быть закреплено законом, что они являются жертвами оккупации и агрессии. И проживают, да, безусловно, тысячи тех, кто предал свою страну и сотрудничал с оккупантом. И должна быть абсолютно четко зафиксирована ответственность. Это что касается закона об ответственности. И второй закон о переходном периоде – это закон, который четко дает алгоритм, сроки, последовательность восстановления попранных прав наших граждан и восстановления, собственно говоря, украинской власти на этих территориях. Так вот, при том, что у нас нет никаких разногласий, я все-таки считаю, что должен быть немножко иной темп решения этих задач. И месседжбокс – это, конечно, хорошее модное слово, но я считаю, что на уровне, наверное, может быть, президента или кабинета министров должен быть дан старт широкой общественной дискуссии, потому что такие вещи, как переходное правосудие, ответственность за преступление, порядок реинтеграции территорий, он не может решаться за закрытыми дверьми в Минске или в каких-то кабинетах. Это то, в чем общество должно участвовать очень активно, понимать, как это будет происходить, иметь возможность вносить свои предложения. Поэтому мы это обсуждали с Алексеем Резниковым, создание такого механизма, но думаю, что старт общественного обсуждения должен быть дан на самом высоком уровне.
Скажите, вот раз вы говорите, что вы обсуждали это и с господином Кореневичем, и с министром по оккупированным территориям, то есть диалог есть, несмотря на то, что вы там не в команде провластной сейчас, да, не знаю, относите ли вы себя к оппозиции, но, тем не менее, вы там политик из тех политических сил, которые сейчас находятся в оппозиции, в принципе, к действующей власти, поэтому мне интересно еще этот момент узнать, все-таки этот диалог есть, или он формально только существует, или действительно вы понимаете, что к вашим наработкам готовы прислушиваться, готовы их взять в работу, обсуждать и, возможно, даже внедрять?
Ну, во-первых, я с вами не согласился бы с оценкой. Я уже 7-й год занимаюсь общественной деятельностью и делаю это искренне, при этом не за гранты, мы принципиально, так сказать, не обращались и не получали никаких грантов, наша команда. И считаем, что работаем достаточно эффективно и на юридическом фронте защищаем нашу страну, помогаем пострадавшим. Поэтому, уж точно не в оппозиции. Другое дело, что мы не пропускаем, так сказать, мимо ушей какие-то ошибки и критикуем, когда власть их допускает, но больше уделяем внимание конструктивным предложениям. И поэтому вот эти наши два проекта закона, Они положены на стол, и они положены на стол и в офисе президента, и в кабинете министров, и представитель президента Украины в Крыму тоже с ними, так сказать, знакомы. Я считаю, что работа идет достаточно конструктивная, но все равно, скажем так, мне кажется, что власть больше должна заниматься интеграцией этих усилий, а не так. Мы вот посмотрели, вот нам нравится у вас вот это, а вот это нам нравится больше свое, и мы, как самые умные, имеющие власть, будем именно вот это предлагать. Нет, надо на самом деле все болезненные вопросы предложить обществу меню их решения. У нас есть свой взгляд, может быть, в каких-то властных структурах есть иной взгляд на решение тех или иных вопросов, там, ответственности за преступления на оккупированных территориях, но в итоге общество должно поставить точку и сказать, вот с этим мы согласны, а с этим нет.
Андрей Леонидович, ну видите, я просто еще вспоминаю, в прошлом году до парламентских выборов вы-то со своей политической силой баллотировались, поэтому вы для меня все-таки не стопроцентный общественник, но и политик в том числе. Так что не обижайтесь за такие оценки.
А вы как считаете, что те, кто не во власти, те в оппозиции?
Нет-нет, я же у вас поэтому уточнила, да. Я о том, что вы политик для меня, и думаю, что для многих наших слушателей, в Крыму же вас каждый, очевидно, знает, помнит, поэтому тут одно без другого, наверное, уже не существует, и политика, и общественник. Еще такой, наверное, вопрос, коротко, если можно. Есть ли время еще у Украины для того, чтобы вести эти дискуссии, разрабатывать эти концепции? На дворе 2020 год, а возможно, как-то все случится очень резко, неожиданно, а Украина будет не готова. Сколько еще времени вот вы бы дали на подготовку таких законопроектов, законов?
Знаете, мне безумно жаль тех 5 лет, которые бездарно потратил Петр Алексеевич. Просто пустую говорили о Минске, и практически не сдвигалась с мертвой точки эта работа. То, что сейчас за год она как-то сдвинулась, это хорошо, но это не означает, что тоже 5 лет можно, так сказать, этим заниматься. Поэтому с учетом уже прошедшего времени и, еще раз повторю, бездарно потраченного, у нынешней власти темп должен быть очень высокий. И, на мой взгляд, в принципе, все понятно. Надо просто начинать разговаривать с обществом.
Спасибо вам огромное за ваше мнение, за то, что нашли время включиться к нам в эфир. Я напомню, что общались мы с Андреем Сенченко, председателем общественной организации «Сила права», бывшим вице-премьером Автономной Республики Крым. И нужно сказать, что, безусловно, если тут звучит критика в адрес каких-то личностей, то мы готовы предоставить слово. Я думаю, что, конечно, в разнообразных ток-шоу можно услышать 2 политиков, 3 политиков, 4, которые упрекают друг друга, да, но в то же время у каждого из украинских политиков и бывших представителей власти находятся аргументы для того, чтобы сказать или защитить себя. Это понятно. Поэтому мы готовы к диалогу со всеми и готовы выслушать все точки зрения. Спасибо всем, кто говорил с нами об этом переходном правосудии. Мы еще не видим концепции своими глазами, не можем это изучить, прочитать и дословно обсудить. Но я думаю, что скоро мы сможем это сделать. Надо быть готовыми. Дальше мы поговорим про Крым в культурном аспекте, если можно так сказать. Немного больше улыбок и радости, я надеюсь, что следующий блок принесет всем нам, поэтому через несколько секунд готовьтесь.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
С вами радио «Крым Реалий», у микрофона Катерина Некречия. Путешествие по неизвестному Крыму. А я просто гарантирую, что для тех, кто живет десятилетиями всю жизнь в Крыму, этот полуостров остается еще не до конца известным. Очень много историй, очень много разной информации, которую до сих пор мы узнаем про свой Крым. И вот в Киеве с 5 августа открылась выставка, которая называется «Путешествие по неизвестному Крыму». По словам организаторов, рассказывается на этой выставке о малоизвестных деталях, деятелях, простите, крымско-татарской культуры, городах, поселениях, которые мы привыкли воспринимать как, может быть, такие русские или советские, благодаря тем переименованиям, очевидно, которые происходили. Но вот, собственно, что же кроется за этим, какая история, уникальное какое крымско-татарское искусство. Все это размещается, эта экспозиция под открытым небом, называется это место «Сквер номер 3 на Контрактовой площади. Экспозиция – это инициатива общественной организации «Эгридал», и ее поддержал Украинский институт национальной памяти. И с нами сейчас на связи одна из организаторов выставки «Путешествие по неизвестному Крыму» Камила Саад. Камила, приветствую вас.
Доброе утро.
Уже прошло некоторое время с начала этой выставки. Что вы уже можете сказать о впечатлениях посетителей и, возможно, о таких главных моментах, которые шокировали, очень удивили посетителей этой выставки?
Посетители этой выставки, они пишут свои отзывы. И я слышу слова благодарности за то, что действительно какие-то очень неизвестные факторы были освещены на этой выставке. Потому что очень часто Крым воспринимают очень однобоко. Есть такие избитые стереотипы о Крыме, что это только природа, только туризм, только какие-то вкусные солодощи или, чебуреки. А на этой выставке представлена совсем с другой стороны Крым и крымские татары. То есть там история про крымско-татарские деятели, которые еще 100 лет назад писали свои работы по державоутворению, по изучению языка крымско-татарского, потому что на самом деле крымско-татарский язык очень глубокий, очень многогранный и по-своему его смысловая нагрузка воспринимается. Также на выставке представлены те места, где родились эти 20 деятелей искусства или политики. И дело в том, что вот эти избитые... очень часто Крым, знаете, даже не воспринимают как отдельные города. Говорят как-то в целом Крым, и даже многие не помнят, в каком городе они были. А на выставке представлены старинные названия этих городов или маленьких сел, краткая история о них. И вот на примере Белогорска, могу коротко сказать, что раньше это назывался город Красу-Базар. Это был большой торговый центр, и это был одна из центров, через который проходил большой шелковый путь. На сегодняшний день люди помнят Белогорск только по Белой скале или по фильму «Человек с бульвара Капуцинов». И все. На самом деле там очень такая история интересная, можно сказать, фантастическая. И если вникнуть, то мне кажется, что можно снять новый фильм именно про Красу-Базар, потому что там было 19 мечетей, очень развита гостинично-торговая инфраструктура. На сегодняшний день этого всего нету, и я считаю, что это очень объединяет людей в том плане, что если 300 лет назад была такая развитая инфраструктура, и мы о ней не знаем, то остается только сожалеть. И вот так вот рассказано о каждом городе, практически о каждом большом городе в Крыму, а также о небольших селах, где родились выдающиеся деятели. Также, в чем связь, например, можно отождествить, судьбу вот этих деятелей с украинскими деятелями, которые мы называем «расстрелянное возрождение». Это было примерно в то же время, примерно те же статьи Уголовного кодекса, те же репрессии, и судьба очень похожа.
Камила, скажите, сколько продлится выставка?
Выставка будет до 27 августа, то есть еще Ну, 10 дней, да? 13.
Еще время есть. Очень важно, мне кажется, для тех, кто, знаете, как говорят, ну, там, или застрял на материке, сейчас проблемы с пересечением админ-границы между Крымом и материком, и есть разные случаи, как, ну, кто-то там, оттуда не может выехать, кто-то отсюда, поэтому есть, конечно, безусловно, огромное количество переселенцев в Киеве, и крымчан, которые хотели бы, и тем более летом планировали выехать как-то на материк и в Киев, и посетить такие места. Я знаю, что крымчанам тоже интересно, да, потому что не всегда 100% информации они знают про свой родной край. Ну и, конечно же, для того, чтобы узнать Крым поближе, и я думаю, что после посещения вашей выставки желание приехать в Крым, в украинский Крым, посетить все эти места, оно, конечно, наверное, усиливается у посетителей, и это очень важный момент. Спасибо вам огромное за то, что нашли время и поделились такой важной информацией. Камила Саад, одна из организаторов выставки «Путешествия по неизвестному Крыму», который происходит на Контрактовой площади в эти дни в сквере номер 3. Так это место называется. Поэтому давайте говорить с вами не только о важных политических, социальных вопросах, но немного находить время для прогулки с родными, друзьями. Конечно же, учитывая все меры предосторожности в связи с ситуацией с COVID-19. Спасибо всей нашей аудитории за то, что вы с нами. Радио Крым Реалии работает для вас круглосуточно на 648 АМ. Эфир для вас провела я, Катя Некречи. Берегите себя. До встречи.